20. И красивую женщину стало выворачивать наизнанку. Из всего, что поклонникам ЖЛВ довелось увидеть в этот вечер, убийство его самого, мгновенное оцепенение и последовавшая затем паника, какая-то беременная, совсем молоденькая, почти девочка, вырвавшись из рук этой красивой женщины, с воем бросается к сцене, забрызганные кровью переводчики, повскакавшие со своих мест, тело, которое в спешке выносят за кулисы, маленький мальчик в красных очках, вцепившийся в это тело, и еще один, сколько ему, 13, 14, душераздирающий, кричащий в зал: «Кто это сделал?» Словом, из всего, что они увидели, одна картина должна была особенно четко врезаться им в память, как раз в тот момент, когда все кинулись к выходу. Мало ли еще что может случиться: выстрелы, взрывы, короче, теракт. Убегающий по мере их удаления кадр, красивая женщина стоит одна, застыв без движения в среди всеобщей суматохи, озабоченная лишь тем, чтобы очиститься от всего, что накопилось у нее внутри, и изрыгает на бегущую толпу фонтаны, которые выплескиваются бурлящими каскадами. Бурые струйки стекают по ее точеным ногам. Картина, которую все они тщетно будут стараться изгладить из своей памяти, и уж, конечно, не станут ни с кем об этом говорить. А вот само происшествие... Они смутно это предчувствовали, усиленно работая локтями и коленями, пробираясь к выходу. Само происшествие, пожалуй, еще долго будет главной темой в разговорах простых обывателей. ЖЛВ, писателя, убили прямо у них на глазах. «Я там был, старик! Ну, я тебе скажу! Его как подбросит! Никогда бы не думал, что какая-то пуля может так подбросить человека! Он прямо повис в воздухе!» Есть женщины, которые бросаются к телу, другие падают в обморок, третьи прячутся или стараются поскорее выбраться из этой свалки, чтобы не задавили. «А я, — думала Жюли, — я из тех, кто остается на месте, пока не опорожнит все до капли». Это была какая-то дикая мысль, не ко времени веселая, убийственная. Тем, кто, убегая в спешке, нечаянно столкнулся с Жюли, пришлось, конечно, об этом пожалеть. Ее рвало прямо на них. Она не сдерживалась. Она знала, что больше ни в чем не будет себя сдерживать. Извержение вулкана, изрыгание дракона. Она была в трауре. Она вступила в войну. Она не поднялась на сцену. Она не побежала за кулисы, за телом Бенджамена. Она вышла вместе со всеми. Но спокойно. Одна из последних. Она не села в свою машину. Она спустилась в метро. Тут же вокруг нее образовалась пустота, как всегда, но по несколько иной причине, чем обычно. Она лишь злорадно усмехнулась в ответ. Вернувшись к себе, она не стала зажигать свет, отключила телефон, уселась по-турецки в самом центре комнаты, упершись ладонями в пол, и так застыла. Она не стала переодеваться, мыться, оставила все это сохнуть на себе, чтобы затвердело. Для этого понадобится некоторое время, и потом осыпалась прахом. Как раз это время было необходимо ей, чтобы понять. «Кто? За что?» — она размышляла. Это было нелегко. Нужно сдерживать подступающую комом печаль, набеги памяти, постоянно возникающие в мозгу картины. Как после несчастья с Сент-Ивером Бенджамен просыпается в ее объятиях посреди ночи, вопя, что это предательство. Ее удивило само слово, как эта глупая реплика из комиксов «Предательство». «Какое предательство, Бенджамен?» Он стал пространно объяснять, что в этом преступлении было особенно ужасным. «Это особое предательство. Самое гадкое должно быть — одиночество жертвы в тот момент. Не столько умереть, Джули, сколько пасть от руки такого же смертного, как и ты. Понимаешь?» А Клара в это время проявляет снимок растерзанного Кларанса. Клара в красном свете своей лаборатории, вместе со своим страдальцем, семейка чокнутых. На следующее утро Жюли встала очень рано, пошла посмотреть, что пишут газеты.
«Директор образцово-показательной тюрьмы растерзан своими заключенными. Жертва собственного примиренчества, счастливый уголок оказался пристанищем злобы».
И она вдруг решила, что не будет в этом участвовать. Оставит этот труп своим коллегам. К тому же Сент-Ивер сам не захотел, чтобы она писала о заключенных Шампрона. И потом она все еще чувствовала себя слишком усталой, чтобы пуститься по следу. Нога разболелась, и дышать было трудно. Она никак не могла вдохнуть полной грудью, набрать полный бак. как говорил Бенджамен. Если вдуматься, она впервые отказывалась писать статью. Этим объясняется и ее вспышка в тот вечер, когда Бенджамен высказал ей все, что думал об изысканной журналистике и тщательно выбираемых сюжетах. За все 600 километров дороги до своего родного Веркора она так и не остыла. И только увидев шток розы всюду вокруг фермы Роша, она поняла, что погорячилась. Она ведь вовсе не собиралась бросать этого парня. Продираясь сквозь заросли, она должна была наконец признать, как бы упрямо ни пыталась отогнать эту мысль, что только что разыграла сцену разрыва, как самоуверенная девчонка, чуть было не швырнув любовь своей жизни на свалку. И тут она сказала себе со всей откровенностью: «Ну что ж, так даже лучше». Нет, она вовсе не хотела бросать Бенджамена, но с недавнего времени в ней зрело желание пришвартоваться здесь, в Роша, подышать свежим воздухом, напиться парного молока, полакомиться утиными яйцами, свежими, с большими желтками. Вот она и улизнула, замаскировав эту возможность поправить здоровье под трагедию века. Что ж, так даже лучше. Это открытие и спасло шток розы от вырубки под корень. Хотя ее отец-губернатор любил повторять: «Из всех битв, что у меня были, самой безуспешной была борьба со шток-розами». Как-то летним вечером ему особенно захотелось, чтобы Жюли сфотографировала его среди диких зарослей этих растений, которые он называл еще растительным воплощением мифа о Сизифе. Губернатор, дай ему волю, мог часами разглагольствовать о шток-розах. Жюли сделал этот снимок за несколько дней до его смерти. Он казался таким худым в своей белой форме, что если бы ему выкрасить руки в зеленый, а волосы в красный, он сам бы стал точь-в-точь шток роза. Только не такой живучий, моя девочка. Была ночь. Жюли вслед за своей мыслью переходил от одного человека к другому, от места к месту, от эпохи к эпохе, от события к событию. Она не могла сосредоточиться. Кто? За что? За что убили ее Бенджамена? Поиски ответа на этот вопрос неизбежно заканчивались массой других, совершенно бесполезных, которые она не переставала задавать себе все те два месяца, что пробыла в Веркоре. Что я к нему так привязалась? Или, если не перевирать слова, почему я его так люблю? Маласен ведь ничем особо не отличался, чтобы ей понравиться. Ему было на все наплевать. Он не слушал музыку, не терпел телевидение, ворчал, как старый брюзга, по поводу всего, что печаталось в прессе. Клял, на чем свет стоит, психоанализ. И если у него и были какие-нибудь политические убеждения, они, должно быть, вилами на воде писаны и нечитабельны ни для кого, кроме самого Маласена. Как ни крути, Бенджамен с любой точки зрения был полной противоположностью колониального экс-губернатора Карансона, отца Жюли, который посвятил свою жизнь борьбе за предоставление колониям независимости, который жил историей, дышал географией и который умер бы, лиши его возможности узнавать каждый день что-то новое о мире. Маласен был настолько же домашним, тяжелым на подъем, насколько его антипод был в душе кочевником без особых привязанностей. Губернатор, например, сбыл свою дочку в пансион, и мысли о ней посещали его лишь в связи с воспоминаниями о неудержимо быстро пролетавших каникулах. И чтобы довершить картину сравнения, добавим, что губернатор, начав с травки, кончил на игле, как безмозглый сопляк, тогда как Маласена один вид шприца ввергал в гнев, подобный разве что негодованию испанского инквизитора. Подумать только, и этот Маласен кончил свои дни с пулей в голове. Занимался день, и Жюли знала теперь то, что, впрочем, она знала всегда. Единственная причина, по которой она любила этих мужчин, только этих двоих, в том, что они были комментарием к этому миру. Нелепое определение, но Жюли не знала, как иначе выразить свою мысль. Шарль Эмиль Карансон, экс-губернатор колонии, ее отец, и Бенджамен Маласен, козел отпущения, ее возлюбленный, сходились в одном. Они служили комментарием к этому миру. Бенджамен был сам себе и музыка, и радио, и пресса, и телевидение. Бенджамен, который лишний раз носу не покажет за порог своего дома. Бенджамен, такой необщительный, этот Бенджамен знал, откуда дует ветер его времени. В своей палате для выздоравливающих, под боком у Бенджамена, Жюли провела долгие месяцы, так близко ощущая пульсацию жизни, как если бы она находилась в самом чаду какого-нибудь сражения века. Можно было выразить это по-другому. Можно было сказать, например, что и губернатор, и козел отпущения оба имели ясное представление о своем времени, что Малассен в какой-то мере был живым напоминанием о Карансоне. «Я мечтаю о человечестве, для которого не было бы ничего важнее счастья своего соседа по лестничной площадке», — заявлял губернатор. Бенджамен был воплощением этой мечты. «Думай, Жюли, думай, не время лить слезы. Сейчас главное понять, кто, за что. Потому что стоит приглядеться, и сразу становится ясно, кем бы они ни были, что губернатор, что Бенджамен, в настоящий момент они уже ничего собой не представляют». «Жюли!» — голос ребенка из-за двери. «Жюли!» Жюли не реагирует. Бедный Жереми, вскочивший на сцену. Жереми, тщетно вглядывающийся во мрак кишащих головами трибун Дворца спорта. Жереми, кричащий душераздирающим голосом. «Кто это сделал?» «Жюли, я знаю, что ты там!» Он барабанил в дверь. «Открой!» Еще и это. Дети Малассена. То есть дети его матери. Семейка чокнутых. «Жюли!» Но Жюли окаменела, заперев на замок свое сердце. «Извини, Жереми, я не могу пошевелиться. Я по уши в дерьме». «Жюли, ты должна мне помочь!» Он уже орал во всю глотку и бил в дверь ногами. «Жюли!» Потом он утомился. «Жюли, я хочу помочь тебе. Одна ты не справишься!» Он догадался, что она собирается делать. «Я сообразительный, ты знаешь!» Жюли нисколько не сомневалась. «Я знаю, кто это сделал и почему!» «Везет тебе, Жереми, а я вот нет. Пока нет». Стук возобновился с удвоенной силой. В ход пошли и кулаки, и пятки. Потом все смолкло. «Ну и ладно», — сдался Жереми. «Я это сделаю сам». «Ничего ты не сделаешь, Жереми», — подумала Жюли. «Там внизу тебя уже кое-кто поджидает. Хадуш, или Симон, или Старый Тянь, или Мосси. Или все вместе. Они верно пообещали в память о Бенджамене, что хватит с тебя и одного поджога коллежа в твоей жизни. Ничего ты не сделаешь, Жереми. Бельвиль следит за тобой».